Глава 14. Но как же будут жить люди, не повинующиеся человеческой власти? Как они будут заведовать своими общественными делами? Что будет с государствами? Что станется с Ирландией, Польшей, Финляндией, Алжиром, Индией, вообще с колониями? В какие соединения сложатся народы? Такие вопросы делают люди, привыкшие думать, что условия жизни всех людских обществ определяются волей и распоряжениями нескольких, и потому предполагающий, что знание того, как сложится будущая жизнь общества, доступно людям. А между тем, знание это никогда не было и не может быть доступно людям. Если бы спросили у самого ученого и образованного римского гражданина, привыкшего думать, что жизнь мира определяется решением римского сената и императора в том, что будет римский мир через несколько столетий, или если бы он сам задумал написать такую же книгу, как Белами и подобные ей, то можно, наверное, сказать, что он никак не мог бы представить хотя приблизительно ни варваров, ни феодализм, ни папство, ни распадение обратного соединения народов, большие государства. Таковы же и те картины с летающими машинами, X-лучами, электрическими двигателями и социалистическим устройством жизни людей 2000 века, которые с такой смелостью рисуют себе Беллами, Моррисы, Анатолий Францы и другие. Мало того, что людям не дано знать, в какую форму сложится будущая жизнь общества, людям бывает нехорошо от того, что они думают, что могут знать это. Нехорошо потому, что ничто так не препятствует правильному течению жизни людей, как именно это мнимое знание о том, какова должна быть будущая жизнь людей. Жизнь отдельных людей и обществ только в том и состоит, что люди и общество идут к неведомому, не переставая изменяясь, не вследствие составления рассудочных планов некоторых людей о том, каково должно быть это изменение, а вследствие вложенного во всех людей стремления приближения к нравственному совершенству, достигаемому бесконечно разнообразной деятельностью миллионов и миллионов человеческих жизней. И потому те условия, в которые станут между собой люди, те формы, в которые сложится общество людей, зависит только от внутренних свойств людей, а никак не от предвидения людьми той или иной формы жизни, в которую им желательно сложиться. А между тем, люди, не верующие в закон Бога, всегда воображают, что они могут знать, какое должно быть будущее состояние общества, и не только определяют это будущее состояние, но и совершают всякого рода дела, ими же самими признаваемые дурными, для того, чтобы общество людей было именно таким, каким они считают, что оно должно быть. То, что другие люди не согласны с ними и полагают, что жизнь общества должна быть совсем иная, не смущает их. И люди, уверившись в том, что они могут знать, каким должно быть будущее общества, не только отвлеченно решают, но действуют, сражаются, отнимают имущество, запирают в тюрьмы, убивают людей, для того, чтобы установить такое устройство общества, при котором, по их мнению, люди будут счастливы. Старое рассуждение Каиафы «лучше погибнуть одному человеку, чем всему народу» неопровержимо для таких людей. Как не убить не только одного человека, но сотни, тысячи людей, если мы твердо уверены, что смерть этих тысяч дает благо миллионам? Люди, не верящие в Бога и закон Его, не могут рассуждать иначе. Такие люди живут, повинуясь только своим страстям, своим рассуждениям и общественному внушению, и никогда не думали о своем назначении в жизни, о том, в чем истинное благо человека, а если и думали, то решили, что знать этого нельзя. И эти-то люди, не зная ничего о том, в чем благо отдельного человека, воображают, что знают, несомненно знают, что нужно для блага всего общества. Так, несомненно, знают, что для достижения этого блага, как они и понимают его, совершают дела насилия, убийства, казней, которые сами признают дурными. Сначала кажется странным, как это люди, не знающие того, что им нужно для самих себя, воображают себе, что твердо и несомненно знают то, что нужно для всего общества. А между тем, именно от того, что они не знают того, что им нужно для самих себя, они-то и думают, что знают то, что нужно для всего общества. То недовольство, которое они смутно испытывают, не имея никакого руководства в жизни, они приписывают не себе, а дурному, не такому, какое они придумали, устройству общества. И в заботах об этом переустройстве видят возможность забвения и спасения от сознания неправильности своей жизни. От этого-то люди, не знающие, что делать с самими собой, всегда особенно твердо знают, что делать с обществом. И чем меньше знают о себе, тем тверже знают об обществе. Таковы большей частью или самые легкомысленные юноши, или самые развращенные общественные деятели, как Мараты, Наполеоны, Николаи, Бисмарки. И от этого-то и полна история народов самыми ужасными злодеяниями. Самое же вредное последствие такого мнимого предвидения того, чем должно быть общество, и направленное на изменение общества деятельности, то, что именно это-то мнимое предвидение и эта-то деятельность и препятствует больше всего движению общества по тому пути, который свойственен ему для его истинного блага. И потому на вопрос о том, какая сложится жизнь народов, которые перестанут повиноваться власти, мы отвечаем, что мы не только не можем знать этого, но и не должны думать, что как-то кто-нибудь может знать это. Мы не можем знать, в какие условия станут народы, переставшие повиноваться власти, но несомненно знаем, что мы, каждый из нас, что мы и каждый из нас должны делать для того, чтобы эти условия жизни народов были наилучшие. Мы несомненно знаем, что для того, чтобы условия эти были наилучшими, мы прежде всего должны воздерживаться от тех дел насилия, которые требует от нас существующая власть. И точно так же и от тех, которым призывают нас люди, борющиеся с существующей властью, до установления новой, и потому должны не повиноваться никакой власти. И должны не повиноваться не потому, что мы знаем, как сложится наша жизнь вследствие нашего прекращения повиновения власти, а потому, что повиновение власти, требующее от нас нарушения закона Бога, есть грех. Это мы, несомненно знаем. Знаем и то, что от того, что мы не можем, не будем нарушать волю Бога, не будем делать греха, ничего, кроме добра, как для нас, так и для всего мира, выйти не может. Глава 15. Люди склонны верить в осуществление самых невероятных событий в мире. Верят в возможность летать, общаться с планетами, верят в возможность устройства социалистического общества, спиритические сообщения и многие другие, явно невозможные вещи. Но не хотят верить в то, чтобы то мировоззрение, в котором они со всеми окружающими их людьми живут в данную минуту, могло бы измениться. А между тем, такие изменения, и самые удивительные, совершаются беспрестанно. И с нами самими, и с нашими ближними, и с целыми обществами и народами. И эти-то изменения и составляют сущность жизни человечества. Не говоря о всех тех изменениях в общественном сознании народов, которые происходили в исторические времена на наших глазах теперь в России. Теперь в России совершается с необыкновенной быстротой такое, кажущееся поразительным, изменение сознания всего народа, которое не проявлялось ничем внешним 2-3 года тому назад. Изменение это, кажется нам, совершилось вдруг только потому, что происходившая в духовной жизни подготовка этого изменения была незаметна нам. То же совершается и теперь в недоступной нашему наблюдению духовной области. Если русский народ 2 года тому назад, считавший невозможным не только неповиновение существующей власти, но даже осуждение ее, теперь не только осуждает власть, но и готовится не повиноваться ей и установить новую власть на место старой, то почему не предположить, что теперь готовится в сознании русского народа еще иное и свойственное ему изменение своего отношения к власти, состоящее в нравственном, религиозном освобождении себя от нее? Почему такого рода изменение не могло бы совершиться среди всякого и теперь среди русского народа? Почему вместо того раздраженного, эгоистического настроения взаимной борьбы, страха, ненависти, которое теперь охватило все народы, вместо всей той проповеди лжи, безнравственности, насилия, которое теперь газетами, книгами, речами, делами так напряженно распространяется во всех народах, не могло бы также охватить все народы и в особенности теперь весь русский народ после пережитых им грехов, страданий и ужаса? Религиозное, человеческое, разумное, любовное настроение, которое открыло бы людям весь ужас подчинения власти, в которой они жили, и всю радостную возможность жизни разумной, любовной, без насилия и власти. Почему, как теперь десятилетиями влияний в одном и том же направлении было подготовлено теперешнее проявление этого направления в революции, не могло бы быть также подготовлено сознание возможности и необходимости освобождения себя от греха власти и установления среди людей единения, основанного на взаимном согласии и уважении и на любви человека к человеку? Лет 15 или 25 тому назад даровитый французский писатель Дюма сын написал, обращенное к Золя, письмо, в котором он, человек даровитый, умный, но занятый преимущественно вопросами эстетическими и общественными, уже будучи стариком, высказал, между прочим, поразительные пророческие слова: «Вот уже именно Дух Божий веет, где хочет. Душа всегда в неперестающем труде, в постоянном развитии и стремлении к свету и истине», – писал он. «До тех пор, пока не получит весь свет и не завоюет всю истину, она будет мучить человека. И вот она никогда так не занимала, никогда не налагала с такой силой свою власть на человека, как в наше время. Она, так сказать, разлита во всем том воздухе, который вдыхает мир. Те несколько индивидуальных душ, которые отдельно желали общественного перерождения, мало-помалу отыскали друг друга, сблизились, поняли себя и составили группу, центр притяжения, к которому стремятся теперь души, другие души с четырех концов света, как летят жаворонки на зеркало. Они составили таким образом общую, коллективную душу, с тем, чтобы люди вперед осуществляли сообща, сознательно и неудержимо, предстоящее единение и правильный прогресс наций, недавно еще враждебных друг другу. Эту новую душу я нахожу и узнаю в явлениях, которые кажутся более всего отрицающими ее. Эти вооружения всех народов, эти угрозы, которые делают друг другу их представители, эти возобновления гонений известных народностей, эти враждебности между соотечественниками – суть явления дурного вида, но не дурного предзнаменования. Это последние судороги того, что должно исчезнуть. Болезнь в этом случае есть только энергическое усилие организма освободиться от смертоносного начала. Те, которые воспользовались и надеялись еще долго и всегда пользоваться заблуждениями прошедшего, соединяются с целью помешать всякому изменению. Вследствие этого эти вооружения, эти угрозы, эти гонения, но если вы вглядитесь внимательнее, вы увидите, что все это только внешнее, все это колоссально, но пусто. Во всем этом уже нет души. Она перешла в иное место. Все эти миллионы вооруженных людей, которые каждый день упражняются ввиду всеобщей истребительной войны, не ненавидят уже тех, с которыми они должны сражаться. Ни один из их начальников не смеет объявить войны. Что касается до упреков, даже заражающих, которые слышатся снизу, то уже сверху начинает отвечать им, признающий их справедливость великое и искреннее страдание. Взаимное понимание неизбежно наступит в определенное время и более близкое, чем мы полагаем. Я не знаю, происходит ли это от того, что я скоро уйду из этого мира, и что свет, исходящий из-под горизонта, освещающий меня, уже затемняет мне зрение. Но я думаю, что наш мир вступает в эпоху осуществления слов «любите друг друга», без рассуждения о том, кто сказал эти слова, Бог или человек. Спиритуалистическое движение, заметное со всех сторон, которым столько самолюбивых и наивных людей думают управлять, будет безусловно человечно. Люди, которые ничего не делают с умеренностью, будут охвачены безумием, бешенством любить друг друга. Это сначала, очевидно, не совершится само собой. Будут недоразумения, может быть и кровавые. Так уж мы воспитаны и приучены ненавидеть друг друга, часто теми самыми людьми, которые призваны научить нас любви. Но так как очевидно, что этот великий закон братства должен когда-нибудь осуществиться, я убежден, что наступают времена, в которые мы неудержимо пожелаем, чтобы это совершилось. Я думаю, что мысль эта, как ни странно выражение о том, что придет время, когда люди будут охвачены бешенством любви, мысль эта совершенно справедлива и чувствуется более или менее смутно людьми нашего времени. Не может не прийти время, когда любовь, составляющая основную сущность души, займет в жизни людей то место, которое свойственно ей, и будет главной основой отношений людей между собой. Время это готовится, время это наступает. «Мы теперь в предсказанное Христом время», – писал Ламенне. «От одного конца земли до другого все расшаталось. Во всех учреждениях, каких бы то ни было, во всех различных системах, на которых основывалась общественная жизнь народов, нет ничего твердого. Все чувствуют, что все это скоро должно разрушиться. И в этом также храме не останется камня на камне. Но как разрушение Иерусалима и храма его, из которого удалился Бог живой, предчувствовало и приуготовило сооружение нового града и нового храма, куда по своей воле стекутся люди всех колен и всех народов, так и из развалин нынешних храмов и городов воздвигнется новый город и храм, предназначенный стать всемирным храмом и общей родиной рода человеческого, до того разъединенного враждебными друг друга учениями, делающими братьев чужими и сеющими среди них безбожное ненавистничество и отвратительные войны. Когда придет тот, знаемый одним Богом час соединения народа в одном храме и в одном граде, тогда наступит воистину воцарение Христа, окончательное выполнение его божественной миссии. Тоже писал Чанинг. «Могущественные силы работают в мире», – писал он. «Никто не может остановить их. Признаки этого – новое понимание христианства, новое уважение к человеку, новое чувство братства и одинакового отношения всех людей к Отцу всех. Мы видим это, мы чувствуем это, и перед этим падут все угнетения. Общество, молчаливо проникнутое этим духом, переменяет свою вечную войну на мир. Могущество все захватывающего и кажущегося непобедимым себелюбия уступит этой естественной силе. На земле мир, и в людях благоволение не всегда будет только мечтою». Глава 16. Почему думать, что люди, находящиеся в полной власти Бога, навсегда останутся в том странном заблуждении, что важны и обязательны только законы человеческие, переменчивые, случайные, несправедливые, местные, а не единый, вечный, справедливый и общий всем людям закон Бога? Почему думать, что учителя человечества постоянно будут проповедовать, как теперь, что такого закона нет и не может быть, а что есть только или у каждого народа, у каждой секты свои законы обрядовые, религиозные, или законы так называемые научные, законы вещества и воображаемые социологические, ни к чему не обязывающие людей, или еще законы гражданские, которые люди сами могут изменять и устанавливать. Такое заблуждение могло быть временным, но почему думать, что люди, которым открыт один и тот же написанный в их душе закон Бога, в учениях браминов, Будды, Лао Цзы, Конфуция, Христа, не последует, наконец, этой единой основе всех законов, дающей им и нравственное удовлетворение, и радостную общественную жизнь, а всегда будут следовать той злой и жалкой путанице учений церковных, научных и государственных, отвлекающих их внимание от того, что одно нужно, и направляющих его на то, что не может быть, ни на что им нужно, так как не дает никаких доказательств на то, как прожить свою жизнь каждому отдельному человеку. Почему думать, что люди будут не переставая нарочно мучить себя, одни стараясь властвовать над другими, другие со злобой и завистью повинуясь властвующим и выискивая средства стать самим властвующими? Почему предполагать, что прогресс, которым люди будут гордиться, будет всегда в увеличении населения, в сохранении жизни, а не в нравственном совершенствовании жизни? Будет всегда в жалких механических изобретениях, благодаря которым люди будут производить все больше и больше ненужных и вредных, развращающих предметов, а не будет во все большем и большем единении друг с другом и необходимым для этого единения покорении своих похотей? Почему не предположить, что люди будут радоваться и соревновать не богатством, не роскошью, а простотой, умеренностью и добротой друг к другу? Почему не думать, что люди будут видеть прогресс не в том, чтобы все больше и больше захватывать, а в том, чтобы все меньше и меньше брать от других, а все больше и больше давать другим? Не в том, чтобы увеличивать свою власть, не в том, чтобы все успешнее и успешнее воевать, а в том, чтобы все больше и больше смиряться и все теснее и теснее общаться. Люди с людьми и народы с народами. Почему, вместо того, чтобы представлять себе людей, неудержимо отдающимися похоти и размножающимися, как кролики, и для поддержания своих размножающихся поколений, устраивающими себе в городах заводы с приготовлениями химической пищи и живущими среди них без растений и животных, почему не представить себе людей целомудренных, борющихся со своими похотями, живущих в любовном общении с соседями, среди плодотворных полей, садов, лесов, с прирученными, сытыми, друзьями, животными. Только с той против теперешнего их состояния разницей, что они не признают землю ничьей отдельной собственностью, ни самих себя принадлежащими какому-либо государству, не платят никому ни податей, ни налогов, и не готовятся к войне, и ни с кем не воюют, а напротив, все больше и больше мирно общаются народы с народами. И для того, чтобы представить себе жизнь людей такую, не нужно ничего выдумывать и в представлении своем изменять или прибавлять к жизни тех земледельческих людей, которых мы все знаем в Китае, России, Индии, Канаде, Алжире, Египте, Австралии. Для того, чтобы представить себе жизнь такую, не нужно представлять себе какое-либо хитрое, мудрое устройство, а нужно только представить себе людей, не признающих никакого иного высшего закона, кроме единого для всех, выраженного одинаково и в браминской, и буддийской, и конфуцианской, и таосийской, и христианской религии закона любви к Богу и ближнему. И для того, чтобы жизнь была такой, не нужно представлять себе людей какими-либо новыми существами, добродетельными ангелами. Люди будут точно такие же, как теперь, со всеми свойственными им слабостями и страстями. Будут и грешить, будут, быть может, и сердиться, и ссориться, и прелюбодействовать, и отнимать имущество, и даже убивать. Но все это будет исключением, а не правилом, как теперь. Жизнь их будет совсем другой уже потому одному, что они не будут признавать добром и необходимым условием жизни организованное насилие, не будут воспитаны злодеяниями правительств, выдаваемыми за добрые дела. Жизнь людей будет совсем другой уже по одному тому, что не будет более того препятствия к проповеди и воспитанию в духе добра, любви и покорности воле Бога, которая существует теперь при признании необходимости и законности правительственного насилия, требующего противного закону Бога, требующего выставления преступного и дурного в виде законного и доброго. Почему не представить себе, что люди своими страданиями будут доведены до того, что опомнятся наконец от того внушения гипноза, от которого они долго страдали, и вспомнят о том, что они сыны и слуги Бога, и потому могут и должны повиноваться только Ему и своей совести. И все это не только нетрудно представить себе, но трудно представить себе, чтобы этого не было. Глава 17. «Аще не будете как дети, не внидите в Царство Божие». Это относится не только к отдельным людям, но и к обществам людей. Как человек, испытав все бедствия страстей и соблазнов жизни, сознательно возвращается к простому, любовному ко всем, открытому, к добру, состоянию, в котором бессознательно бывают дети, возвращается со всем богатством опыта и разума взрослого человека. Так точно и общество людей, испытав все бедственные последствия отступления от закона Бога для повиновения человеческой власти и попытки устройства в жизни вне земледельческого труда, должны теперь со всем богатством приобретенного во время заблуждения опыта сознательно возвратиться от соблазнов человеческой власти и от попыток основания жизни на промышленной деятельности к временно оставленному ими повиновению высшему закону Бога и к первобытной земледельческой жизни. Сознательно возвратиться от соблазна человеческой власти к повиновению одной высшей власти Бога значит признать обязательность для себя всегда и везде вечного закона Бога, одинаково во всех учениях – браминском, буддийском, конфуцианском, таосийском, христианском, частью магометанском, в бабизме, несовместимого с повиновением человеческой власти. Жить же сознательной земледельческой жизнью значит признавать земледельческую жизнь не случайным временным условием жизни, а такую жизнью, при которой человеку легче всего исполнять волю Бога, и которая поэтому должна быть предпочтена всякой другой жизни. И для такого возвращения к сознательному неповиновению власти и к земледельческой жизни, для такого возвращения на верный путь находятся восточные народы, и в том числе русский народ, в особенно выгодных условиях. Западным народам, так далеко уже ушедшим по ложному пути видоизменений организации власти, замены земледельческого труда промышленным, возвращение это трудно и требует великих усилий. Но рано или поздно все возрастающая разжженность и непрочность их положения заставит их вернуться к основанной на своем труде, а не на эксплуатации других народов, разумной, истинно свободной жизни. Как ни заманчивы внешние успехи промышленности и красота лицевой стороны жизни, наиболее проницательные мыслители западных народов уже давно указывают на гибельность их пути и на необходимость обдумать, изменить свое положение, вернуться назад к той земледельческой жизни, которая была начальной формой жизни всех народов и которая предназначена всем людям для возможности разумной и радостной жизни. Большинству восточных народов, в том числе и русским людям, для этого не нужно ничего изменять в своей жизни. Нужно только остановиться на том ложном пути, на который они только что вступили, и привести в сознание то отрицательное отношение к власти и любовное отношение к земледелию, которое было им всегда свойственно. Нам, восточным народам, надо быть благодарным судьбе за то, что она поставила нас в такое положение, в котором мы можем воспользоваться примером западных народов. Воспользоваться этим примером не в том смысле, чтобы подражать им, а напротив, в том смысле, чтобы не повторять их ошибки, не делать того, что они делали, не ходить по тому гибельному пути, с которого уже возвращаются, или готовы возвращаться нам навстречу, так далеко ушедшие по нем западные народы. Вот в этой-то остановке шествия по ложному пути и указании возможности и необходимости провожения указания другого, более легкого, радостного и свойственного человеческой природе пути, чем тот, по которому шли западные народы. В этом главное и великое значение совершающейся теперь в России революции. Конец статьи Льва Николаевича Толстого о значении русской революции.